Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан. Эту передачу мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И в отличие от нашего обычного формата, от часового интервью, для сегодняшней программы мы записали несколько бесед с разными людьми. Эпидемия коронавируса и введение карантинных мер спровоцировали новый виток обсуждения роли и места цифровых технологий в повседневной жизни общества. И конкретно обсуждение активного применения этих технологий в целях, например, контроля за перемещением граждан. В Москве, как известно, введена система цифровых пропусков, которые нужно получать всякий раз для поездок на работу, на дачу или просто по делам. В программах на Радио «Вера» не раз звучала мысль, что феномен цифровых технологий, ставших неотъемлемой частью нашей повседневности, требует в том числе и богословского осмысления. Если под богословием понимать не академические трактаты, а просто размышления верующего человека о той или иной проблеме в свете своей веры. И, конечно, осмысление с этих позиций требуют не сами технологии, как таковые они нейтральны, а именно практика их применения. Любой инструмент может быть использован ко благу или ко злу. Всегда есть место и пользе, и опасности. Какие проблемы этического характера возникают в связи с внедрением цифровых технологий в повседневную жизнь людей? И как осмысляются человеком религиозного мировоззрения? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И начнем, что называется, со случая из жизни. Протоиерей Владимир Вигелянский, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ, столкнулся с реальными трудностями в своем служении именно в связи с необходимостью получать цифровые пропуска для себя и для своих сотрудников. Мы поговорили с отцом Владимиром об этой ситуации и о том, какие ее аспекты кажутся пастырю наиболее проблематичными.
Сейчас дело прошлое, я не так переживаю этот момент, но у меня было действительно такой стресс относительно того, что мы оформили пропуск до определенного числа, а потом мне его не продлили. Оказалось, что третьи лицам московского не только духовенства, но и прихожан, и работников храма не продлили эти пропуска. Я настоятель двух храмов, и практически меня лишили той деятельности, ради которой я стал священником и давал присягу при рукоположении, чтобы служить у престола Божьего. И, конечно, вот я просидел неделю без выезда из дома, и у меня довольно большой штат сотрудников в одном храме и в другом храме. Поначалу я подумал, что это определенная забота тем, кому больше 65 лет, но, посмотрев на список 9 человек, которым нам не продлили пропуск, это молодой наш диакон, это вообще молодые люди, 20-летние, волонтеры нашего храма, уборщица нашего храма, ну, человек, который редактор нашего сайта храма мученицы Татьяны, который вел онлайн-трансляции. И таким образом это не продление этого пропуска противоречило требованиям главного санитарного врача города Москвы, в которых точно было определено, кто может посещать храм. Священнослужители для ведения служб, люди, ведущие трансляцию, и другие штатные сотрудники. Но нам не продлили пропуска именно в тот день, когда президент Путин встречался с волонтерами и говорил о том, как, какая важная деятельность волонтеров была, добровольцев в эти дни карантина. А нашим волонтерам не продлили пропуска, понимаете? Вот. Потом, когда все-таки эта блокировка прекратилось. Сотрудники какого-то управления мэрии Москвы сослались на какие-то технические трудности, которые не дали возможности этому. Но неважно, было это или не было. Некоторые считают, что такого не было, но сама ситуация, когда роботы руководили нашим обустройством жизни нашей столицы, само говорит о себе, что, оказывается, роботы могут, которые блокировали якобы из-за технической ошибки, и мы сразу все подумали, каково наше будущее в период цифровизации вообще всей нашей общественной и государственной жизни. Все эти технические ошибки, в кавычках, и власть роботов, прямо как в фантастических фильмах или фантастических произведениях, которые бунтуют против человеческого разума там, и так далее, и так далее. Вот. И мы были поставлены перед проблемой, которая все будет чаще и чаще нам напоминать о новой реальности, с которой мы вот столкнулись.
А эта новая реальность, насколько она, как вам кажется, должна быть осмыслена, в том числе и богословски, если под богословием понимать не узкоакадемическую специальность, а размышление верующего о мире в свете своей веры? Какие проблемы, помимо технологических, здесь перед нами открываются?
Понимаете, всегда нужно ставить вопрос, это средство или цель? Мы действительно пользуемся техническими способами, и эти коммуникации, которые происходят в нашей жизни, например, телефон или компьютер, или социальные сети, или технические виды искусств, радио, телевидение, кино, они нейтральны. Они абсолютно нейтральны. В них нет ничего такого, чтобы можно было бы сказать, это от лукавого, или там, это от дьявола. Потому что этот технический способ передачи одного другому, передачи слов, образов, идей там, и так далее, или звуков, красок и всего остального, это, в принципе, это важно от того, важно то, что сам человек передает. Он проклинает кого-то, ругает, я не знаю, или он так сказать, вне каких-то норм человеческой жизни использует эти технические виды. Или же, наоборот, он может проповедовать, объясняться в любви, давать изумительные картины мира, отображать их там и так далее. Фотография, например, или еще что-то в этом роде. Вот. А это с одной стороны. А с другой стороны, если эта цель определенная для манипулирования людьми, то тогда это совершенно другое дело. Если это цифровизация или технические способы передачи информации от одного к другому наделены определенными фильтрами, запретами, собиранием личной информации относительно того или другого человека, если они односторонние, а не двусторонние, то тогда мы можем говорить о том, что их используют не ради открытия истины, красоты и личности человека, а для того, чтобы этим человеком управлять. Вот это страшная вещь. Мы, всякие люди, распространяющие теории заговоров, они нам постоянно твердят и говорят о том, что вот те, кто способен пойти на сговор для управления массами, это и есть одна из самых страшных реалий, которая нам грозит. Я отношусь к тем людям, которые говорят, я не сторонник теории заговоров, но сам тысячу раз об этом говорил. О том, что существуют сговоры людей, и существует тайна беззакония, мы это знаем. Ну, хотя бы размышляя о бандитизме, о коррупционерах. Зло существует в мире, и злые люди теоретически могут собраться вместе для того, чтобы осуществлять свои злые поступки. И в этом смысле теория заговоров существует. Она реально существует. Мы знаем о том, что существуют тайные сговоры людей. Иногда во благо. А почему и не, а не во благо? Поэтому, когда мы читаем на сайте московского правительства о том, что о вживлении неких чипов или устройств технических, цифровых для наблюдения за здоровьем человека, то, понимаете, нас никто не спросил об этом. Это не обсуждалось в обществе. А мы читаем о том, что умный город к 30-му году в каждом человеке будет сидеть нечто, которое будет наблюдать за этим человеком. Мало того, там даже прямо говорится о том, что что-то будет влиять на страховую сумму, если человек будет наблюдать за ним, если он что-то неправильно сделает, то это будут какие-то материальные санкции против этого человека. Пока этого не существует, но в теории это есть.
Это был протоиерей Владимир Вигелянский, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Отец Владимир с легкой иронией упомянул о том, что его ситуация стала примером, когда человеком управлял робот. Между тем, роботизация – это один из существенных аспектов темы цифровых технологий. И посмотреть на это можно как на проблему не только сугубо техническую, но и этическую. Какое место здесь, на фоне роботизации, отведено человеку как свободному духовному существу? Так на этот вопрос смотрит кандидат экономических наук и наш коллега, директор радио «Вера» Роман Таргашин. Роман, а для вас, как для человека, с одной стороны, из мира медиа, а с другой стороны, человека церковного и верующего, где главная точка напряжения в том вопросе, который мы сегодня обсуждаем, в вопросе цифровых технологий, так активно пришедших в жизнь всех обычных людей, что называется?
Ну, я бы сказал, что таких точек две. Одна точка лежит в той сфере, когда мы, человечество, в широком смысле передаем автоматизированным системам информационным, а проще говоря, роботам, определенную власть над собой. Делаем это добровольно, наделяя автоматизированные системы определенными полномочиями или возможностями, которые позволяют этим системам в отрыве от человеческой воли нами управлять или манипулировать. Это первая точка. Вторая точка, она, конечно, касается фундаментальных свобод человека, которые даны ему как, собственно, светским правом на уровне Конституции, так и, собственно, религиозными принципами. Когда в христианстве мы понимаем человека как подобного Богу, да, образ и подобие человека заключается в свободе, которая у него есть, над которой не властен никто, даже Бог. Вот. И, собственно, эта концепция, как мы понимаем, она лежит в основе, собственно, прав человека, новой и новейшей истории. И вот как раз-таки эти права сейчас находятся под угрозой, которой не было никогда прежде, я бы даже сказал, которой не было даже в тоталитарных режимах 20 века.
А эта новизна угрозы, она в данном случае с чем связана?
Когда мы говорим о автоматизированных системах, которые призваны осуществлять контроль за жизнью граждан, большой вопрос, находятся ли они под контролем государства, потому что это некая вещь в себе. По сути, любая система, такая автоматизированная, возьмем ли мы там систему штрафов автоматизированных, которые присылаются по камерам или по каким-то данным, которые собирается человек и его устройство. Ведь они только формально лежат в сфере как бы государственного регулирования. По факту-то мы имеем по сути, пятую власть. Ну, по аналогии с четвертой властью прессы, да, мы имеем пятую власть IT-технологов, IT-компаний. И, строго говоря, ведь там руководители, которые принимают решения в стиле государственной власти, они не являются специалистами по компьютерным системам, они делегируют принятие этих решений фактически на уровень исполнителей, да, там, на уровень рядовых айтишников, которые уже так сказать, на своем... Ну, то есть откуда происходят все утечки данных, да, персональных из систем? Они же не происходят ведь из-за того, что какой-то высокопоставленный руководитель взял и слил базу данных там, так сказать, каких чувствительных, да, они происходят с нижнего уровня. И, по сути, мы имеем вот такое новое сословие таких жрецов информационных технологий, которые властны и над обществом, ну, могут оказаться властны и над обществом, и над своим заказчиком недостаточно подготовленным. А второй аспект, собственно, почему мы говорим о свободах? Прежде всего, мы вот сейчас как бы... Ну, эта тема, она не нова, да, уже много лет ведутся дискуссии на эту тему. Просто вот ситуация с эпидемией, она сразу как будто бы спустила несколько взведенных курков, да, понесли сразу с очень такой быстрой скоростью развиваться многие технологии и системы, начиная от систем контроля передвижений граждан, которые, как мы видим, они как бы с большими вопросами внедряются, так мягко скажем. Вот. И заканчивая, конечно, системами контроля за финансовой жизнью граждан. И вот здесь, помимо общечеловеческих соображений о свободе, мы уже говорим о том, что это, по сути, посягательство на религиозную свободу. Да? Потому что мы, как бы, наша эсхатология христианская, да, опирается на откровение Иоанна Богослова, где в 13 главе прямо сказано, да, что, ну, процитирую близко к тексту, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Да. Абстрагируясь от всех этих вот как бы историй с шестерками, мы как это понимаем? Мы понимаем, что в последние времена никто не сможет совершать сделок купли-продажи вне контроля субъекта, которого Иоанн называет антихристом. То есть, и я бы сказал, что мы стоим уже не просто на пороге, а мы стоим, ну, как бы все технологические инструменты для реализации вот этого пророчества, они уже созданы. Вот, и есть устойчивое ощущение, что начали слетать и юридические, и этические стоп-краны, которые удерживали мир от того, чтобы, собственно, оказаться в той ситуации, когда никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто, так сказать, будет определен, включен в определенную систему. И здесь, наверное, надо своими именами называть вещи, что мы своими руками строим ударными темпами инфраструктуру антихриста, и, собственно, люди, которые принимают в этом осознанное участие, они, в общем, являются слугами антихриста в строительстве вот такого института, который подвергнет тотальному контролю жизнь граждан. Если как бы дальше продолжать эту тему, ну, хорошо, ну, следят за нашими финансами, и ладно, да. Здесь есть еще один важный принцип. У нас есть прямая заповедь Спасителя, которую он в Нагорной проповеди высказал. Заповедь, которой христиане должны руководствоваться и руководствуются, да, в своих делах милосердия. Он нам прямо говорит, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. То есть это принцип, что христианин должен делать добро в тайне, даже в тайне в каком-то смысле от себя самого, да, как бы чтобы он сам забывал даже о том, что делает. Но и какая тайна может быть обеспечена милосердие, когда, так сказать, все наши хозяйственные транзакции будут находиться под контролем некой системы единой.
А вот смотрите, то, что мы сейчас говорим, и то, что вы сейчас, та картина, которую вы сейчас рисуете, может кому-то показаться достаточно тревожной, если не сказать зловещей. Но в нашем разговоре и с вами, в нашей программе в целом нет и не может быть цели просто указывать на то, как все тревожно, и тем более сеять панику. Есть цель поразмышлять и разобраться, а что делать, куда двигаться. Вот каким, с вашей точки зрения, может и должен быть ответ церкви на это? Церкви не как священноначалие, а церкви как всех верующих людей, которые смотрят на жизнь и осмысляют эту жизнь с позиции православной веры.
Ну, мне кажется, во-первых, церковь должна здесь показать свою созидательную силу и, прежде всего, показать подлинное понимание свободы. Потому что так уж оказывается, что единственным поборником подлинной свободы человека во всей этой технологической истории оказывается, по сути, церковь. Потому что все, так сказать, прежние борцы за так называемую свободу и за права, да, там, они почему-то вдруг оказались в одном лагере с теми, кто непосредственно продвигает эти технологии на уровне законов и так далее. Мне кажется, церковь здесь может свой голос именно как поборника истинной человеческой свободы последовательно выдерживать и доносить эту позицию и до государства, до людей, принимающих решения, и до граждан. С одной стороны. С другой стороны, мы помним, что ничто не разлучит нас от любви Божией. Да? То есть мы твердо знаем, что свободу выбора человека оставаться с Богом не может отнять никто и ничто, даже Антихрист. И мы также знаем обет, что верные будут сохранены и даже в последние времена. Да? И собственно, вторая, мне кажется, если можно так сказать, наша осмыслительная часть заключается в том, чтобы в этом смысле друг друга успокоить, в том плане, что бороться надо не с режимом, что называется, да, не с какими-то, ну, не обязательно в политической сфере. Прежде всего нужно бороться за собственную свободу внутри себя против своего греха. Потому что когда там придет царство Антихриста, мы еще не знаем, да, времена и сроки никому не известны. А вот смерть близка каждому из нас. И, собственно, здесь бояться надо своего греха больше, чем, так сказать, всех козней, всех мировых институтов, закулис и так далее. Опять же, по слову преподобного Серафима, спасемся сами, вокруг нас спасутся тысячи, да. То есть от того, сколько мы будем света излучать, столько будет и в мире света.
Как раз к этому уровню такой вот частной практики хочется в этом смысле обратиться. А какой для вас лично вы видите путь ориентации вот в этой новой ситуации? Ну, что, не пользоваться мобильным телефоном, там, уходить в леса? Ну, это я сейчас намеренно такой гипертрофированно-карикатурный пример привожу. Либо вспомнить, что в основах социальной концепции Русской Православной Церкви есть пункт, допускающий гражданское неповиновение верующего, если власть призывает к отказу от Христа и Евангелия. На практике сегодня, завтра, через неделю, через полгода, когда эта ситуация будет развиваться, обсуждаться и каким-то образом с нами еще оставаться, что вы будете делать, как вы будете реагировать лично?
Ну, опять же, от себя говорю, да, наверное, нужно быть морально готовым и к тому, чтобы уходить в леса, и к неповиновению гражданскому, и ко всем этим историям мы должны быть морально готовы. Еще больше мы должны думать о часе смертном. Да? То есть нас Господь призывает, и священные предания, святые отцы призывают именно вот к такому типу сознания, чтобы думать о том, как ты встретишь свою смерть, если она будет завтра. Или сегодня. Вот. И тогда, конечно, леса и неповиновение, они немножко как бы отступят на второй план. Но, опять же, в своей повседневности мы ведь вольны, мы свободны принимать решения. Да, мы говорим, что сейчас там наша новостная лента, которая определяет во многом наше настроение. Ну да, как вот профессор Преображенский говорил, да, не читайте перед обедом советские газеты. Да? Вот, потому что то, что мы получаем из медиа, влияет на наше самоощущение, наше настроение, и даже физически на самочувствие. Да? И если, условно говоря, в традиционных медиа это были редакторы, там, корреспонденты, режиссеры, да, то сейчас мы смотрим через ленту своей социальной сети глазами робота, который эту ленту формирует. Ну, у нас же есть свободный выбор. Во-первых, осмысленно к этому подходить. Нужно осмысленно понимать, что все, что мы видим в медиа, в социальных сетях, это не подлинная картина мира, а немного искаженная. А второе, конечно, нужно ограничивать свое время. Благо сейчас во всех мобильных телефонах даже появились такие возможности поставить себе ограничители, чтобы не пользоваться там чтобы ограничить время, чтобы она напоминала о том, что, дружок, ты уже долго что-то залипаешь тут в Ютубе, или что-то ты долго зависаешь тут еще на какой-то там социальной сети. Пора бы тебе выключиться. Вот сейчас все это есть, вот, можно этим пользоваться. Ну и главное это что? Находить, конечно, время на молитву. Это легко сказать. Я тут от них же первый есть масса, что называется, да, мне первому это тяжелее всего сделать. Вот помнить об этом, что нужно в течение нашей повседневной жизни выкраивать время на то, чтобы с Богом общаться, а не с роботом.
Мне еще кажется, что чтобы перейти от такой суетности пребывания где-то в социальных сетях к молитве, если сразу перейти не получается, то есть такая буферная зона, это приложение «Радио Вера» на мобильном телефоне, которое как раз поможет этот небольшой отрезок пройти и к самому главному обратиться.
Это точно, Константин, спасибо, очень хорошее завершение, я бы сказал.
Это был директор «Радио Вера» Роман Таргашин. Я напомню, это «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору в следующей части нашей программы.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».